Мы будем изучать Матфея 12 главу с 38 стиха о милосердии Бога. Милосердие – это одна из христианской добродетели. Милосердие – это одно из девяти проявлений плода Духа. Это когда мы говорим о нас. Но мы сегодня посмотрим, откуда милосердие исходит. Оно исходит от Бога, ответ. Мы посмотрим на милосердие Бога в чистом проявлении. Прежде чем мы с вами начнем это рассуждение, окунемся в этот текст, я хочу высветить определение этому слову, разобраться с этим термином, чтобы дальше пойти уже в изучение самого Писания этого текста. Итак, милосердие, этимология этого слова такова: готовность и сострадание оказать помощь тому, кто в ней нуждается. 3 года назад это произошло, 3,5 года назад это было, когда мы с Лидой были в процессе размышления переезда сюда. И когда мы рассуждали, стоит это делать или не стоит, один из принципов у нас, мы решили, что мы не начнем даже думать, стоит ли нам переезжать в эту церковь или нет, если я, пока я не получу лайсенс, я электрик по профессии, у меня есть лайсенс там, в том штате, где мы жили, пока я не получу лайсенс или корочку по-русски, или разрешение в этом штате. Это было наше одно из условий. Если я не могу получить здесь, то, наверное, даже нам и не стоит двигаться в это направление, потому что, ну, я не смогу обеспечить семью. И вот я подал все документы, живя там, подал все документы сюда, заполнил их и получаю ответ через несколько недель, официальный ответ, что, ну, я указал все часы, практики, то, что отучился, указал школу, указал свой лайсенс того штата, отослал все сюда, и они присылают ответы, говорят: мы очень рады, что ты хороший электрик, но ваш штат с нашим штатом не дружит, и мы не можем всю информацию переслать просто оттуда вслепую к нам и сделать тебя электриком в нашем штате. Приезжай, мы рады тебя здесь встречать, начинай школу, начинай сидеть за партой, потом практика, 4 года стажером быть, и потом сдавай тест и становись электриком. Этот ответ, это письмо, оно ввело меня в ступор. Я не знал, что будет дальше. И я точно знал, что это по-человечески, это тупик. Я сказал Лиде: давай 2 недели будем молиться. Я не знаю, Бог что-то сделает. Бог откроет пути или мысль придет, что делать дальше. Поделился с этим моментом со своим начальником там. И пока я молился 2 недели, через 3 недели или, может быть, через месяц приходит ответ. Вернее, не ответ, сначала звонок, а потом официальный имейл. Мне звонят с Вашингтона и говорят: вы Сергей? Я говорю: да. Там узнали опять, кто я, как электрик, что я делал. Они говорят: хорошо, после нашего телефонного разговора вы получите имейл, вы допущены до просто теста. Мы приняли все ваши бумаги в виде исключения, и ты допущен до теста. Я сдал тест, живя еще там. И дальше начался процесс. Это один из моментов вопроса переезда сюда. Так вот, когда я поделился с этим с начальником, я говорю: представляешь, меня допустили до теста. Он мне сказал: значит, это сработало. Я говорю: что сработало? И он мне рассказал всю историю, что произошло. Когда он услышал от меня, что я в тупике, я не знаю, что дальше делать, не принимает все мои бумаги, он берет... Я работал 11 лет у него, в его компании. Он берет все бумаги, все мои pay stubs за 11 лет. Это огромная кипа бумаг. Он садится и пишет официальный хедлер от компании, что я 11 лет работаю. Он перечисляет все проекты, большие банки, отели мы делали. Он перечисляет все проекты. Он подтверждает это определенными бумагами, что мы это делали. Отсылает огромную коробку бумаг. Он купил коробку, потому что такую кипу бумаг в конверт не всунешь. И отсылает в штат для того, чтобы доказать, что я хороший электрик. Когда я узнал, я был в шоке. Вот это милость, по-человечески вот это милость. И сострадание, мы говорим, этимология слова, готовность и сострадание оказать милость тому, кто нуждается. Конечно же, над всем этим стоит Бог, истинный, та личность, которая милует. Бог был милостив ко мне, и затем он дает желание этому человеку заняться всем этим, для того, чтобы попробовать зайти с другой стороны, для того, чтобы получилось переехать нам сюда. Так вот, сегодня мы начнем изучать текст Матфея, 12 глава, с 38 стиха. Давайте вместе с вами прочитаем этот отрывок, и сегодня мы остановимся на первых двух стихах. У кого есть Библии, откройте, пожалуйста, 12 глава, с 38 стиха. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: „Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение“. Но он сказал ему в ответ: „Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, потому что они покаялись от проповеди Ионы. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом этим и осудит его, потому что она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломона. И вот здесь больше Соломона». Как я уже сказал, мы изучим этот отрывок в 3 этапа. 3 части будут изучения этого отрывка. Сегодня мы остановимся на 38 и на 39 стихе. В следующий раз мы изучим 40 стих, и самая последняя наша часть – это будет 41 и 42 стихи. Сегодняшняя наша часть – «Милосердие Бога» – мы будем говорить о нужде, нашей нужде в милости от Бога, или причины, по каким причинам нам сверхважна была милость, Божья милость по отношению к нам. Прежде чем мы погрузимся непосредственно вот в этот отрывок, прочитанный нами, я хочу, чтобы мы вместе посмотрели на ближайший контекст. Ближайший контекст, что окружает этот текст. Ну, во-первых, это правильно, изучать ближайший контекст при изучении какого-то отдельного отрывка. Во-вторых, сам отрывок, прочитанный нами, он заставляет нас это сделать. Мы читаем этот отрывок, и это начинается со слова «тогда». То есть, не поняв, что происходило до этой точки повествования, мы рискуем, что наше рассуждение будет не совсем точным. И в-третьих, почему нам нужно это сделать? Потому что ближайший контекст, вот то, что происходило совсем рядом, обязательно поможет нам понять разговор Христа с книжниками и фарисеями здесь и сейчас более правильно. Итак, когда Христос начал свое служение после крещения, то когда Он выходит на служение и проповедует, то на Него сразу же обратили свое внимание все религиозные деятели того времени, элита. Это фарисеи, это саддукеи, это книжники, зелоты, иродиане. Внимание всех их, этих людей, это не один человек, а группы людей, всех этих партий были устремлены на кого-то нового. Появляется на горизонте новый человек, который очень сильно набирает обороты учителя. Вначале они просто присматриваются к нему. Это первая стадия, где они просто присматриваются к нему как человеку, неизвестному человеку, и очень внимательно слушают его. Очень внимательно слушают, чему он учит. Народ. Затем эта первая стадия очень быстро переливается во вторую стадию, где появляется реакция. Они уже не просто слушают, их взаимоотношения с этим учителем, с этим новым человеком переливается постепенно в реакцию на его учение, на то, что он учит. И вот эта реакция уже записана в 7 главе, сразу после Нагорной проповеди Христа. Мы встречаем реакцию фарисеев и книжников. Затем следующий этап развития взаимоотношений всех этих религиозных партий перерастает в диалог. То есть не просто они реагируют на учение и остаются при своем мнении. Это все идет дальше, и у них появляется диалог друг с другом и затем с Христом, где они задают очень много вопросов Христу. Они задают очень много вопросов, как бы прощупывая его. Они слышали учение, они определились со своей реакцией, и дальше они начинают прощупывать его, на чем он стоит. На чем он стоит, чтобы понять, откуда он вышел. То есть из какой религиозной партии им важно было определить, свой или чужой. Они начинают задавать ему вопросы. Со временем они ясно понимают, что Иисус Христос – это тот, кто призывает людей к совершенно, совершенно иной жизни, к жизни, о которой они, никто из них не учат людей и сами так не живут. Так вот, если читать все Евангелия вместе, то мы увидим, что диалог, третий этап отношений Христа или религиозных людей с Иисусом Христом, они постепенно переходят в четвертую стадию. Это открытое противостояние. Открытое противостояние. Так вот, 12 глава, которую мы с вами будем изучать, мы увидим здесь уже открытое противостояние. Все эти четыре этапа отношений, наблюдений, формирования своего мнения, все это пройдено. Они определились, кто они и кто он. И вот теперь 12 главу мы читаем, мы видим, что они открыто противостоят ему. Итак, что же происходило незадолго до этой беседы, которую мы с вами будем изучать? Давайте перелистните, у кого Библия открыта, начало 12 главы. Мы сейчас бегло пройдем 12 главу. Вот это и есть ближайший контекст. Вся 12 глава описывает противостояние фарисеев и Иисуса Христа. Вернее, их Иисусу Христу. Начинается это противостояние, вот эта стадия их последняя, со спора об невозможности делать хоть какую-то работу в субботу. Это первые 8 стихов этой главы, с 1 по 8 стихи. Мы читаем, когда Христос идет со своими учениками по полю во время субботнего дня, его ученики срывают колосья и едят. Пристально следившие за Иисусом Христом фарисеи, они сразу же использовали эту возможность для того, чтобы поставить его к стенке, поставить Иисуса Христа, учителя, к стенке поставить и заставить его раскаяться в своих поступках. Почитайте очень внимательный диалог, как происходило, это именно так и выглядит. Но Христос блестяще выходит с этой ситуации, где они попытались приставить его к стенке и сказать «оправдывайся». Он блестяще выходит из этой ситуации и преподает им первый урок. Первый урок таков. Бог заинтересован больше в милости, то есть он говорит о состоянии сердца, чем в жертвах, то есть в религиозных активностях. Мы читаем это 7 и 8 стихи. То есть первый заход – прижать Христа к стенке, Христос преподает урок. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных, потому что Сын Человеческий есть Господин Субботы. Затем, уйдя оттуда, с поля, скорее всего, весь этот диалог или противостояние происходил прямо в поле, где они за руку поймали этих учеников и говорят: «Не-не-не, нельзя. Ты, как учитель, должен знать». Скажи, что так нельзя. Вот здесь, скорее всего, мы читаем, что в продолжении этого же дня, в этот же день субботний, они уходят с этого поля, Христос с учениками, они идут дальше, они идут в синагогу. И там в субботу Иисус Христос идет в эту синагогу для того, чтобы исцелить человека с сухой рукой, с мертвой рукой. Кстати, когда мы летали летом в Среднюю Азию с молодежью, то мне нужно было ехать с одного города в другой город на такси. Часа 4 или 5 езды, и одним из пассажиров с нами, местных, был человек с мертвой или с сухой рукой. Скажу вам, это всегда очень неприятное зрелище, когда человек беспомощный, когда он взрослый мужчина, но он мало что может сделать, ему всегда нужна помощь. Так вот, Иисус Христос идет туда целенаправленно для того, чтобы исцелить человека с подобной болезнью. К нему тут же подбегают, скорее всего, можно допустить, эти же самые фарисеи, с которыми он только что имел диалог и преподал им урок основательный, урок, который они не поняли, они пытаются вновь обвинить Иисуса Христа. Еще раз. Они говорят, не должно так делать. Иисус Христос преподает им второй урок. Проявление милосердия к отдельно взятому человеку, где на их глазах, продолжая делать то, что он запланировал делать, Христос идет и исцеляет больного. И мы читаем дальше в Матфея, 12 глава, с 12 стиха. 12-13 стих мы читаем ответ Христа фарисеям. «Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно делать добро, милость. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая». Затем мы читаем повествование в этой главе. Фарисеи настолько были озлоблены на Иисуса Христа после этих двух встреч с Иисусом Христом, где Христос дает им такие уроки, Они, написано, они реально начали разрабатывать план, как уничтожить Иисуса Христа, буквально убить. Буквально убить его. Христос, зная об этом, удаляется, мы читаем дальше в этой главе, удаляется в другое место, и там продолжает проповедовать и исцелять еще большее количество людей, мы читаем. Фарисеи, узнав, куда ушел Иисус Христос, не оповестив их, приходят туда и видят, что он, ну, можно так сказать, не угомонился. Они авторитетные люди. Они правят этой нации. Их все слушаются, а Христос нет. Они идут за ним, и они видят, что он не просто невразумляем, он продолжает делать то, что делает, и даже с большим усердием. Он исцеляет, мы читаем в этой главе, большее количество людей. И здесь они приходят к той точке, где они говорят, переходят грань, где они говорят, начинают людям говорить, что все, что вы видите, это от дьявола, силой Вельзевула. Они говорят, что все он это делает ничем иным, как силой Вельзевула, и тем самым они похулили Духа Святого. Христос очень подробно объясняет им, чьей силой он все это делает в действительности, и объясняет им следующую истину. Мы читаем 30-33 стих этой главы. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Или признаете дерево хорошим и плод его хорошим, или признаете дерево плохим и ход и плод его плохим. Потому что дерево познается по плоду». То есть Христос абсолютно однозначно говорит фарисеям, что есть два царства. Есть два царства, и третьей субстанции нет. Скажем так, детей верующих родителей не существует. Третьей, посередине субстанции. Я встречался с многими людьми, которые говорят, есть верующие, есть неверующие, а есть дети верующих родителей, которые непонятно где они, ну, есть такое. На самом деле Христос говорит, нет, есть два царства. И что царство Христа сильно, радикально отличается от царства Вельзевула. И отличается оно тем, что оно функционирует и движимо милосердием, милосердием к людям. А что они, обращаясь к фарисеям, они и являются представителями явно не его царства. Зачем Иисус Христос, последующие стихи мы читаем, ясно объясняет, что значит похулить Духа Святого? И насколько это опасно. И вот после всего этого, после трех раундов, после трех заходов фарисеев или нападений на Иисуса Христа, мы читаем наши стихи. Матфея 12 глава. Давайте прочитаем наши сегодняшние два стиха, 38 и 39 стихи. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение». И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Как я уже говорил, мы сегодня изучим эти два стиха, 38 и 39, и в этом разговоре, это реальный разговор, один стих – это одни люди задают вопрос, следующий стих – это Христос отвечает этим людям. И в этом разговоре очень очевидно мы увидим природу или сущность человека, и мы в этом разговоре увидим природу или сущность Бога. Вот в этих двух направлениях мы сегодня с вами порассуждаем. Итак, первое – сущность человека. Сущность человека. Сущность человека или всего человечества – это то, что человечество находится в огромной нужде. Это суть нас всех. В огромной нужде извне. Мы творение, мы сотворены кем-то, то есть Богом. И по этой причине мы всегда будем нуждаться в Творце. Мы нуждаемся извне. И вот противостояние книжников и фарисеев Богу в лице Иисуса Христа в действительности показывает сущность или внутренность, или внутренний мир человека. Итак, первая причина Божьей милости. Почему нам очень нужна милость от Бога? Потому что мы все самоцентричны. Сущность человека – самоцентризм. Первое – это самоцентризм. Посмотрите, как начинается разговор фарисеев с Иисусом Христом. Тогда некоторые из книжников фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Меня, с одной стороны, эти люди очень удивляют. После таких серьезных промахов, мы с вами посмотрели 12 главу, где Христос во всех ситуациях ясно показывает им и показывал, и показывает на греховность и на их несостоятельность, они продолжают и пытаются говорить с ним на равных. фразе «хотелось бы нам», вот она подчеркнута, это не уточняющая фраза, а это фраза, требующая чего-то от оппонента или от собеседника. С другой стороны, они меня совсем не удивляют. Эти люди не удивляют, так как причина подобного противостояния и борьбы человека с Богом является самой сущностью человека. Поэтому в этих словах нет ничего необычного. Слова или фраза «хотелось бы нам» – это не просто оборот речи, это не просто они так разговаривали, люди в то время, но это оборот речи, который вскрывает сущность того, что у человека внутри. И вот он подходит, или группа людей ко Христу подходит вот с таким оборотом речи. С одной стороны, в этих словах нет ничего греховного, абсолютно. Это не скверные слова, и мы эту же фразу повторяем множество раз на дню. Вопрос в другом. Эти люди на самом деле хотели неправильного. Они хотели неправильного, не того, что Христос, и так как их сердца были наполнены ненавистью ко Христу. Вот почему мы сначала посмотрели 12 главу, и прочитав вот эту 12 главу, понимая, что это уже четвертый заход или четвертое нападение их на Иисуса Христа, и когда читаешь эту фразу «хотелось бы нам видеть эти знамения», я не знаю, как у вас, но у меня, когда я читаю это, у меня как будто бы слышен вот этот пронзительный тон, самоцентричный тон, эгоистичный тон этих людей, которые уже четвертый раз пытаются подловить Иисуса Христа. Причина, потому что они определяют, что правильно, что неправильно. И вот они приходят к Иисусу Христу и говорят: давай теперь ты докажи нам. Нам этого хочется увидеть. Мы с вами порассуждаем точнее об этом в следующий раз, когда 40 стих будем изучать. Я читал одну статью, может быть, год назад. Я решил выдержкой поделиться вместе с вами. Это пишет, эту статью, она очень длинная, пишет ее один из ученых, не христианин. Посмотрите, как он описывает человека. Не христианин, ученый, описывает, кто такой человек. Статья так и называется «Человек – высшее звено эволюции». Раньше наверху, пишет этот ученый, наверху был лев, царь зверей. А с появлением человека, человек теперь супер-супер-хищник. И вообще венец всего. На чем базируется данная точка зрения? На самом деле на антропоцентризме, то есть человекоцентризме. Самоцентризм – это одна из базовых характеристик. Это то, как мы функционируем, это default mode. Видимо, характеристик всех живых существ. То есть всегда и всюду человек помещает себя в центр. Вот существует все вокруг, но все это существует вокруг человека и для человека. Ну а сам человек – это совершенно особое создание, ни на что не похожее. Так человек видит человека, невозрожденный человек. Но когда я читал эту статью, я себя поймал, как эти слова очень сильно меня отсылают в книгу «Бытие». Как они очень сильно мне напоминают третью главу в книге «Бытие». Посмотрите, самоцентризм очень крепко укоренился в греховной природе, в нашей с вами природе с приходом греха. По сути дела, грех вошел в человечество, в нас, каждого из нас, потому что человек был создан для Бога, но грех приходит в нас. И теперь человек после грехопадения решил расставить, как пишет этот человек в статье, он решил расставить все во Вселенной вокруг себя, о чем пишет этот человек, чтобы все вращалось вокруг него и было направлено только к нему. Именно это предложил дьявол Еве. Бытие в 3 главе, 4 стихом мы читаем. «И сказал змей жене: нет, вы не умрете», когда он пытался соблазнить ее. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Сатана предложил человеку стать Богом. Стать Богом, стать центром, стать самоцентром. Тем, кто будет определять направление, а не тем, кто будет идти кем-то в направлении, как изначально мы с вами были созданы. Друзья, человечеству нужна была эта милость. Человечеству нужна была эта милость от Бога в лице Иисуса Христа, который вот сейчас стоит и говорит с фарисеями. Где Иисус Христос, придя на землю, умилостивил бы гнев Бога Отца за то, что мы однажды посмели восстать против своего Творца. Нам нужна милость и сегодня, чтобы Бог миловал и продолжал миловать, и завтра продолжал миловать нас, за то, что мы продолжаем восставать против Его суверенной воли, будучи Его детьми. Мы очень часто продолжаем противиться Ему, будучи Его детьми. Вспомните ваш день сегодня. Ведь мы Христовы, ведь мы спасены. Но проснувшись сегодня утром, у каждого из нас уже с раннего утра было куча, уйма проявлений самоцентра. Кому-то рано вставать, и мы роптали. Хотелось бы полежать. Кому-то еда была не очень, на завтрак или на обед, или на ужин. Кто-то не выспался, кому-то скучно было, кому-то погода не такая. И все это проявление самоцентра. Когда я думаю, что все должно вращаться вокруг меня. Если бы Бог перестал строить свои взаимоотношения с нами, с человечеством на базе милосердия, то мы бы давно бы уже были истреблены. Именно так пишет пророк Иеремия. Посмотрите, Иеремия, 3 глава, 22-23 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Великая, велика верность Твоя». То есть Иеремия глубоко понимает, что если Бог по какой-то причине, по какой-то нам неизвестной причине отнимет милость или не продлит ее к нам с раннего утра, как пишет Иеремия, то мы с вами не проснулись бы. Мы исчезли, Иеремия пишет, он использует слово «исчезли». Нас бы не было сегодня здесь. Мы здесь, потому что Бог продлил эту милость. То есть милосердие или проявление милости Бога – это вся наша жизнь. Чего не понимали фарисеи, стоя перед Иисусом Христом и разговаривая с Ним на равных. Второе, что мы видим в этом тексте, сущность в этом разговоре, когда идет разговор, вскрывается вторая сущность человека в лице фарисеев и книжников – это высокое мнение о себе. Высокое мнение о себе. Мы читаем дальше. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: „Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение“». И опять же, на первый взгляд, может показаться, что эти люди действительно, вот после трех заходов они пришли к той точке, к четвертому разговору с Христом, где они вот в этой точке действительно жаждут хоть какого-то знамения, хоть какого-то доказательства, вот этой жирной точки от Иисуса Христа, и вот здесь они уверуют. Здесь они уверуют в Иисуса Христа, как в Мессию. Но Христос в следующем стихе, как я уже сказал, будем изучать в 40 стихе, и контекст 12 главы показывает на самом деле настоящую мотивацию этих слов. Это не искренняя нужда была их сердца понять, что Он Мессия, и преклониться перед Ним. Кстати, желание какого-то видения от Христа могло быть продиктовано тем, что они как-то хотели загладить свой предыдущий разговор. Свой предыдущий разговор, неприятный разговор, очень жесткий разговор со стороны Иисуса Христа, который они имели со Христом вот только что. Когда они видели, что Христос исцеляет, они называют это дьявольской силой, Он делает, и Христос сказал: «Вы перешли границу, вы перешли линию, вы похулили Духа Святого». И вот здесь скорее можно предположить, что они сразу начали говорить Иисусу Христу, тогда начали говорить Христу. Не прошло 2-3 дня, и они как-то ни с того ни с сего начали, заговорили с Ним. Они это продолжение этой беседы, и они говорили, и начали говорить Христу, что, мол, ты неправильно нас понял, мы не это имели в виду, и вообще это была шутка. И поэтому покажи нам знамение, и мы уверим. В принципе, мы откажемся, отречемся от своих слов, что ты силой Вельзевула это делал. Почему мы можем сделать такие выводы? Потому что мы читаем 36-37 стихи этой главы. Вернитесь несколько стихов назад, прям вот эти два стиха до нашего отрывка. И мы читаем такие слова. «Говорю же вам, говорит Христос фарисеям, за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда, потому что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». То есть Христос говорит им: если даже вы не это имели в виду, то все равно за все свободно гуляющие слова, которые якобы не имеют веса, человек даст ответ в день суда. На самом деле они говорили эти слова: «Хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Они говорили это по одной причине. Этими словами они выставляли себя экспертами. Они говорили ему: «Мы хотим от Тебя подтверждений, докажи нам, что Ты тот Мессия, за кого Ты выдаешь». мы опять посмотрим, мы опять порассуждаем и решим, признать тебя Мессией или нет. Мы видим, что они продолжают разговаривать с Христом не просто на равных, они разговаривают с Иисусом Христом в какой-то мере свысока, они стоят на ступеньку выше, они лучше разбираются, они лучше знают, их информация точнее. Я тоже, когда готовил проповедь, вспомнил интересный разговор, был у меня лет 5 назад. Мы едем в вене рабочем, со мной напарник едет, играет музыка, и он мне говорит: «О, какая давнишняя песня, я ее так давно не слушал, я помню». Он мне начинает рассказывать: «Я помню, мне было 3 годика, я ехал в машине с родителями, эта музыка играла». Вот такое мне рассказывает. Я говорю: «Ты не мог эту песню слышать, когда тебе было 3 годика?» Он говорит: «Я помню, это было». Ну, короче, пошел разговор, все больше и больше накаляется. Человек убежден, что он слышал эту песню, когда ему было 3 годика. И он говорит: «Спорим». Он настолько уверен, настолько убежден, что он прав. Он говорит: «Спорим на $100, что я слышал». Я соглашусь, грешен, поспорил. Конечно, я выиграл эти $100. Оказалось, что в наше время легко проверить Google. И Google показал, что эта песня была написана на 10 лет позже, чем когда ему было 3 годика. То есть этот человек продолжает функционировать в своей системе, у него истина. Он убежден, он настолько убежден, что он прав, что он готов идти до конца. Он не подпадает под другие системы мышления, у него своя. И вот здесь эти же люди точно так же функционируют, они правы. Они знают, что они правы. И теперь они хотят, чтобы Христос их убедил, что Он Мессия. У них своя реальность. Вот как Иисус Христос говорил о фарисеях в 23 главе. Матфея мы читаем. «Тогда Иисус сказал, начал говорить народу и ученикам своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Посмотрите, Христос вот в этом тексте показывает, как в действительности ведут себя. Именно ведут, они уже сели, Христос говорит. Они себя ведут определенным образом, они сели на место Моисеева закона. Они не метят на это место, они уже там. Они судят народ вместо Моисеева закона. Они взяли на себя роль судей, определяющих, что хорошо и что плохо. И поэтому Христос должен им точно так же доказать, что он хороший человек или правильный человек. Именно с этого начинается наша 12 глава, которую мы прочитали, где они видят учеников, срывающих колосья, и затем спокойно могут их есть в субботу. Они подходят и авторитетно заявляют: не должно так делать. Ты как учитель, ты должен извиниться, ты должен раскаяться за этот грех и за своих учеников, и в принципе за самого себя. По их мнению, они все преступили закон, они на седалище Моисеевом. И что ничто, и вот это и есть самое высокое мнение о себе. На самом деле мы должны понять, друзья, что вся вселенная проповедует величие Бога. Она не проповедует человеческую значимость. Когда-то сказал Джон Пайпер такие слова. Но на этом мы видим, что перечень качеств или сущностей человека в лице книжников и фарисеев не заканчивается. Мы видим в реальности, чем были наполнены сердца этих людей, когда Иисус Христос открывает свой рот для того, чтобы вновь им дать ответ. Иисус Христос, вот мы приходим в 39 стих, когда Иисус Христос начинает с ними говорить. Посмотрите, какую Он дает им характеристику. И Он дает им характеристику куда более непривлекательную. Третье. Мы приходим к третьему пункту сущности человека. Это злость. Мы читаем ответ Иисуса Христа, 39 стих. «Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения». Род лукавый, точнее, можно перевести как «злое поколение», «an evil generation». Здесь точнее в английском переведено. Очень интересно отметить, что греческое слово вот этого слова «лукавый», род лукавый, имеет несколько другой оттенок. Как и в английском, и в русском есть более точный оттенок. Это означает «отпрыск» или «происхождение». В принципе, «generation» — это очень похожее. Это отпрыск или происхождение от чего-то. Иисус Христос говорит: вы, ваше положение перед Богом, Он говорит, вы отпрыск или ваше начало берет у самого зла. Вот почему злость очень сильное явление на земле. потому что оно коренится в самом дьяволе и имеет практическое продолжение в каждом рожденном человеке на земле. От него невозможно избавиться, и его невозможно искоренить. И Христос начинает свой разговор или свой ответ, именно с этого он говорит: «Ваше, в действительности, рождение было у зла, вы потомки зла». Интересно, что эти люди, в действительности, фарисеи и книжники, в своих глазах и в глазах других старались, очень сильно старались оказаться презентабельными, очень правильными и точными. Они стремились быть уважаемыми многими людьми и всем народом, и в действительности были уважаемы многими людьми. Но Христос в конце своего земного пути сказал народу такие слова о книжниках и фарисеях. Опять же, Матфея, 23 глава, 3 и 5 стих. Христос говорит народу о них. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, потому что они говорят и не делают. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих». Христос говорит о делах. Дела – это плоды. Христос говорит ясно, что их плод неправильный, их философия правильная, их рассуждения правильные, теоретические стандарты у них правильные, но по сути своей они не то, за что себя выдают. Они злые внутри. Друзья, нам всегда и постоянно нужна продолжающаяся Божья милость, потому что мы все злы по своей натуре, по своей природе. Если вы думаете, что вы добрый человек вне Бога, вы очень заблуждаетесь. И даже придя к Богу и став Его детем, у нас огромное проявление зла. Мы сейчас проходим Галатам, и мы именно слышим о борьбе плоти и духа. Придя к Богу и став Его детем, мы продолжаем бороться со злом внутри, а зло пышет из нас, и оно выхлёстывается из нас, выливается из нас, потому что Христос, вот как пишет, человеческое сердце описывает. Марка 7 глава, Христос говорит далее, сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо внутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние и убийство, кража, лихоимство и злоба». Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Злость настолько глубоко въелась в нас, в каждого из нас, она просто стала частью нас при грехопадении. Она стала нашим ДНК. Вот точно так же, как я родился с глазами зеленого цвета, я с этим ничего не смогу поделать. Я могу, может быть, поставить какие-то имплантанты, какие-то линзы, поменять цвет своих глаз, но я не изменю свои глаза. Я умру с глазами этого цвета. Вот это сила ДНК. Вот точно так же зло – это мы. Это не часть наш, где можно разделить нас хорошего и нас плохого. Это мы злые. И от этого нам самим просто не избавиться. Для этого нужно сверхъестественное действие Бога. Для этого нужна милость по отношению к нам, для того, чтобы произошло что-то дальше. Произошло рождение свыше. Мы все здесь злые люди. Сидим злые люди. И даже после проявления милости и благодати Бога к нам, после возрождения, злость, как проявление плоти, продолжает всплывать наверх. Вновь и вновь, ежедневно. У кого-то чаще, у кого-то поменьше. Она всплывает, показывает свои клыки, атакуя нас, атакуя других людей. Вот почему Иаков пишет следующее верующим людям. Иакова 1 глава с 19 стиха. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова и медленно гнев, на злость. Ибо гнев человека не творит праведности Божией, поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите наслаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Как я сказал, это послание верующим людям, и Иаков пишет очень точно: остаток злобы, потому что плоть борется с духом, но у нас очень часто плоть берет свое. Он призывает их продолжать бороться силою Христа с этими проявлениями зла или злобы в своем характере. И четвертое. Проявление сущности человека. В этом тексте мы видим, и это ответ Христа, мы видим прелюбодейное сердце. 39 стих. Христос отвечает: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и не дастся ему знамения, кроме знамения Ионы пророка. Прелюбодение это, или прелюбодеяние – это очень старославянское слово. Мы его, русскоговорящие, практически не используем в повседневной жизни, просто не используем. Это осталось просто таким религиозным контекстом только используем. Поэтому эквивалент этого слова, если перевести на простой русский язык, это будет сексуальная измена или интимная измена, или незаконная интимная связь. И Христос говорит этим людям: вы род лукавый и прелюбодейный. Посмотрите, какие очень серьезные слова говорит Христос в адрес этих религиозных деятелей. Вы само зло, и вы те, кто изменяют Богу. При всем этом фасад блестящий, безупречный, в два слоя покрашенный, просто не подкопаешься. Но Христос видит суть и говорит: вы есть зло, вы поколение зла, и вы изменяете Богу. Мы все с вами поголовно изменяли Богу в духовном смысле, как отцу своего творения. Он создал нас, мы с вами прочитали этот текст, но дьявол обольстил человечество, и человек ушел от Бога. Бог создал нас для своей славы и для полноценного общения с Ним, для законных отношений. Так было задумано Богом, для законных отношений человека как творения со своим Творцом. Но мы ушли в сторону от Бога и нашего Создателя. Человек начал искать удовлетворение, и многие продолжают искать удовлетворение вне Бога, на стороне. Уйдя от Бога, человечество приземлилось на дно. Парадокс. Дьявол другое обещал. И люди думали, что взлетят. Они думали, что взлетят на недосягаемую высоту, станут как боги, но попали под обольщение. И они не просто, человечество не просто в действительности упало или ушло на дно, мы пробили дно. Мы пошли дальше, мы пробили дно в прелюбодеянии Богу. Вот почему, когда Бог давал заповеди своему народу, когда Бог избирает свой народ для того, чтобы верно выстроить отношения, и чтобы по этой линии пришел Мессия, Спаситель, вот этот Иисус Христос, который сейчас говорит с фарисеями и книжниками, когда Бог создает отношения со своим народом, Он дает им очень важное предупреждение. Мы читаем Исход, 20 глава, 4 по 6 стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, потому что я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость в тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои». Другими словами, Бог запретил эту заповедь. Бог запретил человеку влюбляться во что-либо или в кого-либо, кроме Бога. Бог сказал, чтобы человек не пытался искать объект поклонения ни на небе, он говорит, в космосе, ни на земле, это то, что мы можем увидеть своими глазами, ни то, что ниже земли, то есть ни в воде. Потому что человек все равно не найдет подобного Богу, но мы с вами умудряемся найти эти объекты для поклонения. На протяжении многих лет мы иногда влюблены во что-то. Тем самым мы не верны Богу, мы не поклоняемся Ему. Нам нужно бежать сегодня к Небесному Отцу, к своему Отцу в постоянной просьбе. В постоянной просьбе о помиловании. Идти к Нему с раскаянием, о просьбе о помиловании и с глубоким раскаянием за то, что Он возлюбил нас любовью вечною, а мы продолжаем любить все, что угодно, но не Отца. Итак, четыре проявления греховной природы человека мы видим. Первые два – это люди сами своим разговором показывают свой внутренний мир. И другие два определения дает сам Иисус Христос, фарисеям и книжникам. И в конце давайте посмотрим на сущность Бога. Этот текст, эти два стиха заканчиваются очень интересными словами самого Иисуса Христа. Итак, второе – сущность Бога. Последний штрих в нашем тексте, в этих двух стихах на сегодня – это мы увидим противоположное отличие Божьей сущности от нас. Первое, что мы видим – сущность Бога в лице Иисуса Христа – Он справедливый. Сущность Бога – Он всегда справедливый. Посмотрите, как отвечает Иисус Христос, 39 стих. «Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения – и знамение не дастся ему. Знамение не дастся ему. Христос, отвечая на запрос, именно на запрос, хотелось бы нам видеть или получить от тебя знамение, на этот запрос Иисус Христос отвечает книжникам, фарисеям, и вместо того, чтобы дать и показать им какое-то знамение или доказательство, чтобы они в конце концов уже уверовали, за кого он себя выдает, то, что он действительно есть Мессия, он вместо этого однозначно говорит, нет, не дастся вам знамение. Видя весь самоцентризм, высокое мнение о себе, злое и распутное сердце, Иисус Христос не идет на поводу, продолжая удовлетворять их запросы. Он ведет себя точно так же, как и первые три раза в разговоре с фарисеями и книжниками. Он и в четвертый раз не идет на поводу, но он отвечает, не дастся вам, я не дам вам никакого знамения. Справедливость Иисуса Христа заключается в том, что он совершенно не обязан давать никаких знамений и доказательств, что он Мессия. И отказывая вот в данной точке книжникам и фарисеям, в знамении Христос поступил справедливо и в одно и то же самое время праведно. И причина этого кроется в самой сущности, кто такой Бог. Римлянам 9 глава мы читаем 14 по 16 стихи, вот что мы читаем. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Противоположное что? Кого не помиловать, не помилую. Кого не захочу жалеть, не пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего, не от запроса фарисеев и книжников. Помилование не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Очень-очень важно, даже критично важно. Критично важно нам с вами понимать эту истину, что Бог справедливый всегда. Это отправная точка, это базовая точка должна быть для нас с вами в нашем богословии. В противном случае, если это не так, мы вновь и вновь будем всегда ставить действие и работу Бога лично в нашей жизни, и работу Бога во Вселенной всегда будем ставить под вопрос. Будем его справедливость ставить под вопрос. Но справедливость – это сущность Бога. Он всегда справедлив. Это то, кто он есть. Бог никогда не может попасть в такую ситуацию, где он недооценил бы чего-то, какую-то сторону не выслушал и здесь вывел вердикт несправедливо. Это просто невозможно. Бог справедливый. С Божьей стороны не бывает несправедливости, и ответ Христа – это тоже справедливо по отношению к книжникам и фарисеям. И дальше Павел ясно пишет в нашем стихе, что только Бог решает, кого помиловать, а кого нет. По этой причине отказ Иисуса Христа не был каким-то, знаете, непродуманным шагом, таким опрометчивым шагом или каким-то проявлением чёрствости Христа, его сердца. Тут люди просят знамения, а он отказывает им, хотя имеет эту власть, дать знамение. Ну дай, разве сложно? Христос, имея абсолютную справедливость и суверенную власть, потому что только Он решает, решил не переставлять горы, чего они требовали от Него, примерно подобного знамения мы будем говорить в следующие разы. Он решает не поднимать гору и не вергать ее в море, это знамение, для того, чтобы они уверовали, как бы в кавычках уверовали в Него. Он просто дает им негативный ответ. Нет, знамение вам не дастся. Но вся красота этого текста, этого ответа Христа этим людям кроется в том, что, имея всю власть и справедливость сказать «нет» на запрос фарисеев и книжников, Христос демонстрирует эту власть чем-то другим. Последний пункт на сегодня. Он милующий. Сущность Бога – Он милующий. Христос отвечает, знамение не дастся Ему, этому роду, то есть представителю человечества в лице фарисеев и книжников, кроме знамения Ионы Пророка. В этом слове кроме и кроется проявление милосердия Христа. Вот к этим людям, конкретно к этим людям. Он сейчас их милует. Он сейчас не изливает свой гнев на них, а продолжает говорить с ними. Хотя они говорят с ним свысока. Он совсем не должен давать им знамения и совсем не находится в положении или какой-то обязанности оправдать себя перед этими людьми. И тут он должен дать им знамения. Но Христос все же оставляет. Он оставляет этих противящихся ему людей с ветхозаветным пророчеством. Своим отказом этим религиозным деятелям при окружении народа, мы читаем, что народ стоял, он вскрыл их сущность, он сам сказал, кто они есть, и в это же время проявляет милость по отношению к этим людям, к ним, предложив им вспомнить знамение пророка Иона. Они были экспертами Ветхого Завета. Этот текст очередной раз демонстрирует нам, как справедливость Бога. Прежде всего, справедливость и милосердие очень гармонично сочетаются в характере Иисуса Христа. Мы видим, как милость Божия, более того, милость Божия возвышается над Его судом. Мы пели песню «Воскресение». Его милость выше грехов. Да, Джон? Возвышается над судом. Милость Бога, Он вновь изливает свою милость. Не вновь гнев изливает, хотя имеет всю власть на это. Он изливает милость к злым людям, самолюбивым, самоцентричным людям, где Он вновь и вновь поступает по любви к ним. И последовательно, четвертый раз, последовательно объясняет, что Он от Бога, Он Мессия. Это дальше, 40 стих, и дальше мы будем читать. Это о чем мы будем дальше рассуждать. Друзья, сейчас хочу, чтобы мы с вами предстали в молитве перед Богом, перед хорошо знающим нас Богом. Я хочу призвать вас не рассуждать в молитве о том, достойны или недостойны мы были милосердия. Сразу скажу, мы все недостойны. Недостойны милосердия. Я хочу, чтобы вы направили ваше рассуждение в молитве на созерцание Бога незаслуженной милости к нам. Вот об этом думать нужно. На этом сфокусироваться. Поблагодарите Его за то, что Он продолжает миловать вас, Он продолжает миловать меня, независимо в каком положении перед Ним нахожусь я сегодня. Дитя ли я Его или нет, Бог и к тем проявляет милость. Верно ли вы поклоняетесь Ему или постоянно изобретаете себе, или находите себе разных башков, влюбляясь в них и служа им, и неверно служим Богу. Он продолжает миловать. И крест Иисуса Христа – это самое сильное проявление Его милости, Его милосердия к роду человеческому. Потому что милость приносит освобождение от страдания. Я хочу, чтобы на этом мы закончили наше рассуждение, что милость приносит освобождение от наших страданий. Мы сегодня должны поднять головы к небу и восхвалить Отца за проявленную милость к нам на Голгофе. Не просто то, что хорошая погода, а самое главное проявление милости к нам на Голгофе через заместительную жертву Иисуса Христа. Он простил нас, Он взял наши страдания, то, от чего мы не могли избавиться, от нашего зла, которое в нас сидит, и невозможно отделить нас от зла и зла от нас. Он просто берет это, возлагает на Сына, и Он несет на себе на Голгофу. Он, пригвоздив это на кресте, дает нам свободу. Вот это проявление милости. Подумайте вот о чем. Если бы хоть чуточку мы с вами могли заполучить расположение Бога, или исправить само положение сами по себе, то жертва на кресте не была бы проявлением милости к нам. Она бы просто была бы какая-то сделка, где мы Богу что-то свое, в кавычках, хорошее отдаем, а Он свое хорошее, действительно хорошее отдает в умилостивление. Итак, милосердие – это готовность и сострадание оказать милость тем, кто нуждается. Я призываю вас к молитве. Аминь. Отец наш Небесный, мы приходим к престолу Твоей благодати и благодарим Тебя за то, что Ты Бог справедливый, за то, что Ты Бог наказывающий, за то, что Ты Бог ревнитель, который наказывает до многих родов. Но мы благодарим Тебя больше, и восхищается сердце наше за то, что Ты Бог милующий. Мы благодарим за то, что Твоя милость, она возвышается над судом. Мы благодарим Тебя от сердца за то, что Ты в Своей Троице продумал план, как нас помиловать. Нас, людей, которые живут грехом, наслаждались грехом, которые злы по своей натуре, которые бежали от Тебя, Ты продумал план, как послать Сына Своего Единородного для того, чтобы Он своим приходом на землю доказал милость к роду человеческому, взяв грех и простив нам его. Приходим к Тебе и благодарим Тебя, Господь, за то, что благодаря Иисусу Христу, благодаря этой милости, воплощенной в Иисусе Христе, мы получили освобождение от наших грехов, и мы свободно можем жить и благодарить Тебя за Твою милость. Благодарим Тебя за то, что Ты настолько милующий Бог, что продолжаешь нас ежедневно миловать. За наши проступки, где мы все равно увлекаемся чем-то другим, но не Тобою, и Ты все равно милуешь нас. Благодарим за этот текст, где мы ясно увидели картину человеческого сердца, уверенного в себе, думающего только о себе, и мы увидели Иисуса Христа, который имеет всю власть, сосредоточенную в Его руке, и Он прячет эту руку за спину и проявляет милость к этим же людям. Благодарим за Сына Твоего. Господь, помоги, чтобы мы росли в Сыне Твоем, углублялись в Него, наслаждались Его жертвой на Голгофе. Все это мы просим во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.